Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Голос, которым открылся этот выпуск «Поверх барьеров», принадлежит Вячеславу Кагану Палею. Такие голоса принято называть высоким тенором, тенором альтино или контртенором.
Связывать вот такой голос с принадлежностью к гомосексуализму, я считаю, абсолютно нелепо. Мой диапазон почти такой же, как был, например, у Кэтлин Ферриер, либо у Джейнет Бейкер, эквивалент женского контральта.
Подробнее о высоких тенорах минут через 20. Начнем же с других голосов.
Как у нас, как у нас.
В рубрике «Наши современники» баба Нина, ей под 80, в прошлом медсестра. И баба Катя, ей 80 лет, в прошлом колхозница. Обе живут в деревне Масолово Курской области. Говорят они о земных грехах и Божьем наказании.
Я ни одного аборта не делала, а вот у меня Сашка, сын, невестка, 15 абортов сделала. Сердце прекратилось, и все, это же все. И на том свете ничего там нет. В общем, тут жили у Мяснянкиной, кладбище сносили. И 3 года свекрови как умерла, и вот невестка говорит, да, я погляжу, какая там мама лежит, да? Пробили досточку у гробу. И что ж она, мясо обопрело все. И лежит просто скелет, косточки.
Свекровь-то хоронили сами?
Нет, я не хоронила. Она не до меня умерли, свекровь, свекровь.
А кого хоронили? Вот?
У меня дедушка лежал, вот тут вот больной. Вот, и вставает, и говорит, бабка, идя я сплю, стенка вывалилась. Вот тут вот, вот, стена вывалилась. Во сне он видит, обалил. А я думаю, это ж стена вывалилась, это ж ты, дед, умрешь. Это сон плохой. А я говорю, ой, дедушка, да за ночь что хочешь присниться? Просто Ина бы сказала, это ты умрешь, дед. А то думаю, ну что человека расстраивать? Отец был у его богомоленной. У нас у Плаксиной церковь была. Он в церковь ходил. А вон вот болел, чтоб он когда сказал, ой, Господи, за что ты меня мучаешь? А прямо матом. Я говорю, ой, дедушка, да зачем же ты это делаешь? Ты чуть больной, да Господи, ты хоть бы сказал, Господи, за что ты меня мучишь? А есть он или нет? Вот так-то отвечал мне. Я тебе расскажу, у нас немцы расстреляли партийных очевидней, 6 человек. Вот, стреляли их в Афанасьевском лесе, называется Арбугин. Они их везут на лошади, там у нас школа очевидней была, и везут, и, мол, где мы их будем стрелять? Тот-то какой партийный был у Германии в плену и по-немецки умел. И он на ребят говорит, ребят, вязывают нас стрелять. И, значит, Орбугину тот-то привезли, и с автомата как стрельнули, и в одного, значит, череп снесли, так тот. И когда мы девчонками ходили, глядели, лежит череп, и он как хромал, так тот нога, значит, бедные ж были. И что ж, мешок был тонкой распоранной, и тем-то мешком накрыли. Вот как. А сейчас для них гробы обивают, и все лёдки...
А гроб как делали раньше, вот вспомните.
С досток. Вот люди специально умели плотники делать вот гробы, и их нанимали. Дубовый крестик ставили, мол, крепче. Почему сосне делали гробы ж? Потому что сосна не скоро приедет, мол, мамочка моя милая, да что-то нас оставила сиротами, да? Так-то и гласили, присчётывали. А чужой там что будет гласить? У нас у одних, значит, мальчик наганы сделал, да? И застрелился. Данилом звать было. Да уже ж году 16. Уже ж мастерил он тот наган, что делал или хотел попробовать, что мы стрельнул. И у сердца попало, знаешь, как мать, матери отливали водою. Ой. Ну что ты, какой ребенок уже сын? Ой, Господи. Обмывали, старушки специально ходили. Да вот, деда мы звали. Ну, деда-то мужики купают, а бабки. А я заловку купала. Она грузная была, Господи, кое-как положили на лавку. Воды теплой грели, тряпок настелили. А когда клали сена, потом и сверху тряпку положат и обласкивают ее. А у моей у тетки свекровь умерла, а меня она послала в ту хату. Иди, хоть возьми, что это. А я как глянула, ее бабки купают. Она захотела лежит. Но дочь сказала, не надо открывать, нехай накрыто, и чтобы не посинело, чтобы не воняло. Потом и крапиву кладут под гроб, чтобы крапива как забивает запах, да. Бывают соль кладут под мышки покойнику. Вот раньше, милые, еще чистые, да? Оденуть покойника, купали, все чистое. Воши лазили по покойнику. И женщин были, и мужчин. Накрытые меткалем. И по меткалю лазили. Ну, что не с тела вылазили. Какие-то прям бледные они, как вот... Вот и воши, когда человек это едят, они ж кровь выпивают. И блохи, и воши, все ж переносили. А что, помоешь голову с мылицем, а после рассола грешной разогреешь, рассольчиком польешь по голове, и все. Полын у хати накидывали. Как глянешь вечер, они прям по ногам черные где-то блохи. Дуст был, и от мух вот где-то брызгали. Бабки, говорит, сидели, ночевали, ну и подоснули, а покойник лежит, а, говорит, и шли дети. Окно открыто, взяли, подперли покойника, намазали губы ему, ставили миску. А у лаптях же были. Ребята взяли и связали эти оборки, лапти. Бабки попроснулись и как глянули, что покойник отжил. Сидеть. Что там было, как дебалет? Поиспугались и все. То, говорит, мертвый был, а то глянь, встал, и, говорит, отжил, воскрес.
А меня, ой, ай меня, эй-эй-эй, ай, удалова, дай мальчишку, ай-эй-эй, темная ночка, ох, да я обняла.
Есть вот рай, а есть ад, там говорят черти. Как вы думаете, что это такое?
Ой, Господи, милый, это все неправда. Земля всем и святым, и грешным одинаково выкапывают и закапывают. Да говорят, что, мол, вот кто аборты делает, это же грех для живого человека. Но я говорю, ну, зато нехай уже где-то кто. Будет там правда тот или нет, а кто знает. У меня заловка у девках родила, свекор, значит, но отец строгой был. И она рожала зимой у сеня, у сараю. И она, значит, взяла его, удавила этого ребенка сама. В пуху сена положила, а отец посылает ее у плаксину к батюшке зачем-то, отец. И она этого ребенка взяла, у сани положила и поехала на плаксину туда. И ехала она в плаксину, и около дорога, около рова, она у рова этого ребенка сбросила. А он же замерзший, из сена выскочил, а охотники шли с собаками. Собаки, значит, по следу спустились у ров. А охотники думают, что такое? Спустились, а там ребенок лежит, замерзший, девочка. Они в милицию. Милиция приехала, на санях были железом окованы полозья. И они кто-то приметили, все рассказали. Она 6 месяцев в Ольгове в больнице лежала, в тюрьме была. Она хромая была, а раньше как-то не строго ж было. Ну и вот она-то это и говорит кумы. О, кума, грех великий, что я ребенка удавила. И мне, говорит, приснился сон, что, мол, кто грешен, а спаситель, значит, сказал, вот она грешница. Прямо, говорит, на меня указал. И все время она, зачем я вдавливала, mm-hmm. вот, что я вот живу, мол, кому я нужна, то б своя дочь была. Mm-hmm. И я жила, мол, знала, что, мол, дочь у меня отжалела б меня. Раньше аборта не делали, глянь, по восемь рожали. Раньше не губили детей. Глянь, вот сколько у всех рядышком. Если только родится у кого ребенок, мол, больной или заболеет, умрет.
А вот слышали, да. Кто-то аборты делал или да. Нет, сам? Или в больницу? Или вот как-то доктора, как вот?
А сейчас, наверное, тот аборт делать 1005, наверное, станет.
Здорово.
Да, у нас он, у Масаловой, мужа нет, она понашваряла их, и красных, и всяких, да и детей понарожала. Ну, от тех-тых вот. От мужиков. Кто не боится, ты же говоришь, Бога, и людей не, совести. Это ж надо, что называют, если ах ты проститутка, да блять. Ну, она того-то и не понимает. Ей все равно. И находили ж детей тоже и в том, в туалете. Ну, уборной, ну. И где-нибудь пойдут кинуть. Да какие-то тут пенчушки сейчас. Это у нас один взял ее и спал, значит, пошел спать. А сваха на другой день рубаху требует, что, мол, покажешь, честная она или нет. Она нечестная. Так она, когда обед был, ей подали ложку деревянную и пробитую дырку. Сваха, ну бери, ешь. Бери свою ложку и ешь, а вот она станет есть. А она штикеть. Ну вот и говорили, вот, видишь, то, что как ложка пробита, значит, и тебе пробита.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Баба Нина и баба Катя о земных грехах и Божьем наказании.
Мой дед, вот что я жила, вот я посчитала, сколько его было, 20 сучек. И вот тут-то вот жила с мужем, и муж был, и он с нею жил. Ну, не то, что удова, а муж был. Он поехал на Лукашовку, она с ним поехала тогда к врачу, повез ее на лошади. Милая, как приехал, так-то вот губы такие нацелованы. Что, такие-то вот губы приехал. Как они целовались, так, ну, засосать, как называется. Ну, а я говорю, ну, я же знала, что он ей повезет, и в больницу, и все. И вот они ехали, и всю дорогу, кто-то у них творилось там ночь, это, ехали на Лукашовку, а полем, логом дорога была. И вот так, как приехал, такие-то вот губы. Да, что я вот спрашиваю, что я не вижу. А у нас был Запрутье, комплексным бригадиром прислали его, а жена приезжала его отведывать, а моего посылал без ее на лошади, а он мой был конюхом. Я застукала у одной его, он у сиських копался и целовала я, а я так тут его за пятник дернула, так-то вот, а он как... Я сама уходить, да я к шляпцам забегла, да меня кума двери закрыла, то он меня убил. То ломал двери, то ломал, кричит, открой, я ее, суку, убью. Приходит, ой, жарко, я пойду на воздух похожу. А я вышла на двор, глянула, он пошел на гору. И та-то Дуся, с какой он жил, и свиньиха там были, две бляди. Я прихожу, а он лежит у них у середки, они лежат на полу, послата, соломка, а он лежит у середки, а мать ее сидит, говорит, ну что, Нюсь, что я, говорит, сделаю? Я ж не виновата, это ж они все, и бутылка стоит на столе распита. Милая, сколько я пережила. Он, я застала ей эту душу у конюшни с ним. Она как подхватилась бечь, а весной земля оттаяла, да как затопла в грязи. А он конюхом был, да лошади запрёг, да подъехал и я забрал и привез в хату. Я с крыльца иду, она как мне пхнеть с крыльца. Мне надо по порожкам было идти, тишо. А как пхнеть, знаешь, разбила я плечо. Я только сказала их, я говорю, бляди вы, померла на них. У нас одни копали могилу у Дроняевой. Копали-копали и нашли бутылку, значит, графен и с самогоном или с водкой. И, значит, какой-то пьяница умер, и они, значит, ему поставили, да? Кости-то сопрели все, а стали могилу копать. И нашли эту бутылку. О-о-о. Да как говорит, понапились, покойника привезли. Они, говорит, с могилы не могут вылезть. Говорит, мы не под нас лепки, да они то-то, что взяли. А они, говорит, да мы, говорит, графин выкопали. Нашли. А вот это у нас был шут Иван. Копали бабки 4 декабря в Веденье могилу. И нашли, значит, человек умер, а молодой человек челюсть, кость, эти зубы. А я, Алик, работал в Курске, его провожала, и он говорит, ну, давай, говорит, зайдем, поглядим, кто могилу там-то копаем. И вот он выкопал эту челюсть с зубами. Говорит, о, у меня вот зуб нету, как раз, о, хорошо.
Ай, не пора ли, ой, не пора ли, эй-эй-эй-эй, ай, нам, братцы, жену, ребята, ай-эй-эй, сосенё, ой, моря, ай, дому.
Когда дедушка умер,
никакого попа не приглашали, покойника этого не отпевали. Чтобы вырыть могилу, отец купил целую бочку бензина. Землю надо было разогреть, тогда копать, потому что зима холодная была, промерзла на целый метр. Землю разогревали и потом копали 2 дня. Мужиков собирали в деревне и просили выкопать. Всегда обычно не отказывают. Выпьют, начнут копать. Устанут, снова выпьют, отдыхают, потом снова копают, потому что тяжело было копать. А бензин наливали на землю, поджигали, она разогревалась и становилось мягче, легче было копать. Гроб привезли, дедушку обмыли, одели чистую одежду и положили.
А кто?
Обмывали обычно старушки или старые деды. Ну, у нас был там Женька, сторож, вот он обмывал. Ну, мужик работал сторожем при школе. Не сказать, что пьяница совсем, но выпивал всегда с удовольствием. В деревне машин-то не было, на сани положили, ну и отвезли. Чужие бабки-то не плакали, но мама плакала, конечно. Мы немножко плакали, дети были еще. Поставили на табуретки, открыли гроб, простились, поцеловали в лоб дедушку, закрыли, забили гроб и опустили в могилку. Кидали туда горсть земли и мелкие деньги. Дед мой был столяр. Дед никогда не пил, работал. С 9 лет своим отцом, прадедом моим, ходил строить дома. Было у деда 2 коровы, была лошадь, там куры, утки, гуси. Одеял много было, атласных. Вот, семья жила хорошо. За это и выслали. Сказали, что он кулак, так называемые коммунисты. Ну, а кто шел за коммунистами в первую очередь в деревне? Это пьяницы, которые работать не хотели. А те, которые работали, у них вечная спина мокрая была. И забрали все из дома. И даже рундук с бельем нательным забрали. Остались бабушка и 4 детей в том, в чем они были. Бабушка хотела удавиться даже от такой жизни. Деда арестовали и отправили вместе со старшим сыном на Дальний Восток. По дороге сын старший, Федор, он сбежал, и до сих пор мы не знали, где он. И он не вернулся. А дедушка пришел, он выжил. Он строил конюшни, свинарники. И работали на свинарнике. Они заваривали муку для свиней. И сами это ели. Дед пришел худой, с длинной бородой, темный такой прямо. У него были не лапти, а были ботинки, как раньше носили солдаты. Ботинки с санучами. В первую очередь построил свою хату. Ну, раньше в колхозе деньги не платили, а ставили палочку трудодней. И в конце года платили натуральным налогом. Пшеницу давали, купили корову. Любил всегда покушать. И ставил перед собой кружку воды обязательно. Выпьет воды и давай кушать. Суп, картошку тушеную, ну, молоко был, творог. Нас очень любил. Когда вечером приходил с работы, он всегда нам приносил пряники и конфеты. Мы садились на крыльце около него и были так рады. Ну, не так и много он прожил, 76 лет. По тому времени это было много. Но своих обидчиков он не проклинал, особо не вспоминал о них. Все они сгинули сами собой, потому что большинство было пьяниц. Вот это добро, которое они забирали у людей, они быстро его изничтожили, то продали, то пропили. Ну, был такой активист, звали его Заутин. Он ходил с активистами и вместе с ними громил церкви. Толком не работал, а ходил, пьянствовал. Все попропил добро, которое награбил.
Семья у него, конечно, была. Его жена, баба Нюся. Огород полола одна. Все леса и поля были ее. Сама маленькая, сухонькая, сгорбленная, берет мешок или корзину и пошла в лес. Вот она от такой жизни запила тоже. И однажды он пришел домой, а баба Нюся спряталась на потолок от него. Он ее стащил с потолка, так ударил, что у нее снесло скальп с головы. Отправили в больницу. В больнице там все сделали. Приросло, баба Нюся ожила. И пошел он работать стадо пасти, хозяйское, деревенское. Это была прибыльная по тому времени работа, потому что каждый хозяин за свою корову кормил или деньги платил. Но из-за своей пьянки он и погиб. Пошел на луг лошадь запрягать, а был пьяный. Лошадь ее ударила копытом, потому что он сзади стал, а лошадь этого не любит, не оберег себе. Он упал, спустил дух и подох.
Бабу Нину и бабу Катю записала в деревне Масолово Курской области Елена Солнцева.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В разделе «Zeitgeist. Дух времени» контртенор Вячеслав Каган-Полей. В «Поверх барьеров» он дебютировал в 1996 году. Дебютировал по телефону. Сегодня он в нашей студии живьем, но прежде старая запись.
Мама рассказывала, что когда я родился, мой первый звук, который я издал, врачи говорили, что это я не кричал, они почему-то сказали, что это я пел. Я, по-моему, запел до того, как я начал говорить. Когда мне исполнилось 7 лет, был принят в музыкальную школу, в детскую специальную музыкальную школу в Гомеле, где я, собственно, и родился. Я очень хотел играть на фортепиано, и в результате меня приняли на скрипку, потому что обнаружилось, что у меня абсолютный слух. Но попутно я все время пел. Я мог петь все, в принципе. Любые арии какие-то сопрановые я мог петь. Традиции контртеноров в Советском Союзе не было. Эти голоса, в общем-то, не составляли славу вот именно русской музыки. Когда встал вопрос о том, что, ну вот замечательно, да, натуральный голос, он бы как бы от природы, и вроде бы уже и поставленный, и дыхание, и красиво, и все. Но ведь когда встает вопрос о том, что это становится моей профессией, для меня очень было важно, конечно же, все-таки и узнать что-то с профессиональной точки зрения. Я познакомился с Зарой Долухановой, которая в свое время была замечательной певицей, особенно в камерном репертуаре. А я уже тогда пел и какие-то романсы Чайковского, и Римского-Корского, Рахманинова. Она сказала, что, конечно, вам надо поучиться за границей. Вот. И в данном случае разговор возник о Лондоне. А потом, опять-таки, мне повезло, потому что в результате такой петиции, которая была составлена для обучения за границей, я познакомился и с Альфредом Гарричем Шнитке, который подписал это письмо, Юрий Абрамович Башмет, потом Минин, наш дирижер. Значит, я получил стипендию Оппенгеймера. У меня как бы был выбор, то есть я могу поехать куда угодно учиться, в Америку, я не знаю, в Италию, но, в принципе, конечно, выбор пал на Лондон и на Англию.
Вячеслав, давайте вернемся к этой теме. Почему традиция контртеноров утвердилась в Англии, а в России была и остается на обочине?
После фактически 200-летнего молчания контртеноров всплеск аутентичного исполнения. Как-то так получилось, что начался именно в Англии. Первым известным в мире контртенором стал именно английский контртенор Альфред Деллер. Почему не в России? Я где-то читал, что как раз-таки вот до революции были такие голоса. Я не знаю, почему они не получили такую вот широкую известность, но в театрах при дворе существовали такие голоса, и мне говорили, что их выделяли особо и платили золотом. В эпоху барокко, опять-таки, все сочинения, которые писались для исполнения в церкви, в принципе, предназначались для мужских голосов. И хоры в то время существовали тоже исключительно мужские. То есть мальчики пели в хорах, альты, басы, тенора, абсолютно заменяя женские голоса. Потом каким-то образом, я не знаю, чисто исторически сложилось так, что вот женщины вытеснили фактически мужчин. Но сейчас именно такая тенденция, что все это возвращается к первоначальным голосам.
Самым известным и признанным контртенором Англии в 20 веке был Альфред Деллер. Послушаем, как он распоряжался своим необычным даром.
Southerly, blow, bonny breeze, and bring him to me. Is it not sweet to hear the breeze singing as lightly it comes o'er the deep rolling sea? But sweeter and dearer by when bringing the bulk of my true love in safety to me.
Вернемся к разговору с Вячеславом Каганом Полеем. Слава, давайте послушаем ваше давнее интервью.
У меня был такой период в жизни, когда я в течение года работал в хоровой капелле в Минске. Дирижер этой капеллы, которая, кстати, была женщина, услышав меня, вот ей очень понравился мой голос, и все, она тут же меня взяла, без всякого, я ведь учился как скрипач в консерватории, все об этом знали, но меня сразу вот по тем временам взяли на самую высокую ставку, как солиста, и поэтому в этом хоре сложилась очень интересная такая обстановка, потому что как только меня взяли, все сопрановые соло были отданы мне тут же. И поэтому какая-то часть хора меня любила, а другая же половина меня просто ненавидела. Они почему-то все мнили себя Мария Михайлос, и все набросились на меня.
Только тот, кто знал свидания жажду, поймет, как я страдал и как я страдал.
Слава, вы уехали из Советского Союза в 1989 году. Вы с тех пор бывали на родине?
Я вот побывал после 14-летнего перерыва. У меня были телевизионные выступления и интервью в газете. К моему удивлению, главная газета в Беларуси называется почему-то «Советская Беларусь». Впечатления очень странные, но больше всего грустные для меня, потому что у меня очень хорошие друзья, которые по-прежнему там живут и работают, и им приходится очень тяжело вообще выживать. Первое, что бросается в глаза, все очень чисто. Настолько чисто, что даже режет глаз, может быть. Не знаю, я как раз попал, был день города Минска, и должно быть всенародное гуляние и так далее. Но Какое-то очень удручающее впечатление. Какие-то серые люди почему-то, я не знаю.
Вы говорите, что вы выступали по минскому телевидению, по белорусскому телевидению.
Увидев эту передачу, я понял, что очень многое было просто вырезано. Причем я ничего особенного такого не говорил. Я говорил совершенно элементарные вещи. Например, меня спросили, хотели бы вы вернуться в Белоруссию. Я, собственно, даже не понял этого вопроса. Я спросил, вы имеете в виду навсегда? Она была очень удивлена такой реакцией. Ну, я ответил, что я не думаю, что это произошло бы. Хотя, естественно, приезжать, может быть, наездами с концертами, либо навещать друзей, естественно, я всегда рад. Потом, опять-таки, в эти дни как раз был еврейский Новый год. А я сейчас живу в Израиле, я переехал туда из Лондона. И в газетах появились заметки о том, что сегодня Эфиопия отмечает Новый год. А при упоминании слова «Израиль» такое ощущение у меня было, что просто у ведущей передачи расширяются зрачки. Передача действительно получила большой резонанс, и уже на следующий день звонила главная в Минске музыковед и приглашала меня, во-первых, и на радиопередачу, и, собственно, с моим приятелем, который является театральным режиссером, мы планируем сделать шоу, о котором я давно думал, «One Man Show», и показать его в Минске тоже.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Zeitgeist» контртенор Вячеслав Каган-Полей. Записи 1996 года и сегодняшний разговор в студии.
Говоря о женских ролях, это очень странно, потому что всегда, опять-таки, когда говорят о контртеноре, значит барокко. А у меня так почему-то сложилось, что вот те оперы, в которых я играл, все современные. И если первой оперой в моей жизни стала опера Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь», то вторая опера, это была опера, написана специально для фестиваля современной оперы «Ковен Гарден». Там мне пришлось играть роль Жанны д'Арк. В следующей опере после этого я играл ведьму в опере Луи Харрисона «Рапунзель». Кроме того, на сезон 97-98 годов я буду работать в Лионской опере во Франции, где будет ставиться очень интересная, на мой взгляд, постановка. Опера написана по Чехову «Три сестры», где я получил, так сказать, главную роль и мечту для всех драматических актрис – роль Маши.
Слава, вам удалось тогда сыграть роль Маши?
Удалось. Это действительно состоялось в 97-м году в Лионской опере. Для меня это, конечно, был очень интересный опыт, скажем так. Хотя, по большому счету, я все больше склоняюсь к мысли моей любимой певицы Элизабет Шварцкуб, которая когда-то сказала, ну, может быть, слегка преувеличивая, но для нее современная музыка закончилась со Стравинским. Постановка была японская. Режиссер был известный японский хореограф. То есть это была действительно смесь японского кабуки, я не знаю, с русским театром, потому что опера была на русском языке. И в основном все солисты, кстати говоря, были тоже из России. Дизайн был японский, то есть мы были выкрашены фактически как гейши. Композитором был венгерский композитор Питер Этвеш, живущий в Вене.
Слава, а у вашей сценической Маши появились поклонники?
Ну, кроме Вершинина, которым был поляк на сцене, и ревнивого мужа. Нет, все равно больше как-то реагируют женщины. Они как-то с особым умилением смотрели на все это. Действительно, не так часто увидишь эту древнюю традицию в современном мире на сцене.
Слава, у вас есть любимые пластинки? Я имею в виду пластинки, где записан ваш голос.
Поначалу, когда я стал записываться, я не мог слушать, потому что каждый раз, когда я слушал свой голос, у меня начинал работать мозг, то есть я сразу начинал анализировать. Естественно, возвращался тот момент записи, как я себя чувствовал, о чем я думал. В общем, я достаточно критически отношусь к себе. С возраста, может быть, потому что становишься старше, как-то это немножечко смягчается. Я действительно могу расслабиться и спокойно слушать, без самокритики.
Вы чувствуете себя как дома на разных сценах мира?
Значит, что да. Когда меня спросили, вот где сейчас ваша родина, я подсчитал, у меня получилось их 6. И в каждой из этих стран я, в принципе, себя чувствую дома, потому что, во-первых, страна для меня — это люди. Я встречаюсь с хорошими, очень интересными людьми, и мы становимся друзьями. Поэтому, куда бы я ни приезжал, я знаю, что вот здесь я встречаюсь с этими друзьями, там с другими. И поэтому я не чувствую себя как бы вдали от дома, даже в Японии. Хотя иногда, начиная с 95-го года, каждый год я фактически как японский Санта-Клаус, скажем. Потому что у меня рождественские гастроли, которые проходят в декабре, и последний концерт обычно у меня как раз в рождественскую ночь. Прямо на сцене с елкой. И иногда, когда вот действительно так далеко, все-таки понимаешь, насколько эта культура не твоя, хотя ты привык, и ты понимаешь, и много у тебя знаю, что хочется просто бежать домой, но...
Почему все-таки вы стали любимцем Японии?
Одна моя приятельница на этот вопрос тоже как-то сидели и выясняли, вот почему в некоторых странах я, например, вообще не пел. А в Японии я каждый год, она мне ответила, потому что японцы самые умные. Фактически, как только я закончил Guildhall и записал свой первый самый диск в Англии, мне подвстречался продюсер Рёджи Оба, японец, который сразу почему-то понял, либо увидел в этой записи успех в Японии. И вот просто сразу подписал контракт, и с тех пор у меня началась вот тесная такая работа там.
Современный актер, современный певец, выступающий на разных сценах мира. Я говорю о вас. Успешный артист, успешный певец. В состоянии, ну, что называется, прокормить себя.
Ну, опять-таки, стучу по дереву, мне повезло. Япония в данном случае – это моя кормилица. С другой стороны, я могу с вами поделиться абсолютно откровенно. Они подписали изначально меня на эксклюзивный контракт. И в течение очень долгого времени, в материальном отношении меня это абсолютно устраивало, естественно, потому что после студенческой скамьи, и вдруг я в одной из первых стран мира, где действительно и на сегодняшний день платят больше, чем в других странах. Но в результате получилось, что я немножко отдалился от Европы. Только 2,5 года назад мне удалось избавиться от эксклюзивного контракта. Даже на какие-то мои попытки, а были приглашения записи с другими компаниями, вплоть до того, что однажды, когда у меня, например, был концерт с Борисом Березовским в Мюнхене, где мы первый раз с ним исполняли Курта Вайля, например, и Малера в одном концерте, мне предложили записать вот такой необычный диск, в который бы вошла музыка Курта Вайля и Малера. И я хотел это фактически сделать на свои деньги. Мне они запретили, они мне не разрешили этого делать. Когда-то еще до перестройки была возможность, скажем, с помощью каких-то друзей получить совершенно бесплатно квартиру хорошую, с тем, чтобы закрепиться в России, не уезжать. Я даже тогда говорил, что даже если бы меня поселили во дворец, мне ведь приходится открывать каждое утро окна. А когда открываешь окна, ты видишь то, что происходит, и ты видишь действительность, которая, к сожалению, не всегда радует, скажем так. И у меня в прошлом году были мысли о том, чтобы переехать туда, но, проведя там несколько месяцев, я понял, что я уже этого сделать не смогу.
Вы сказали, что у вас 6 родин. Россия входит в эти 6 родин?
Конечно, конечно.
Слава, а какие у вас любимые певцы?
В основном это женские голоса, как ни странно. Это Криста Людвиг, это Элизабет Шварцкоп. Это фактически мои первые учителя. Дитрих Фишер-Дескау, Борис Христов. В молодые годы Тереза Берганца, Мерлин Хорн.
Какие чувства вы испытываете, когда слышите других контртеноров?
Я не отношусь к категории тех певцов, которые отрицают всех, кроме себя. Есть и такие, кстати. Единственное, что я не могу лгать, поэтому иногда, когда иду в концерт, если мне не нравится, я лучше не подойду к исполнителю, потому что, ну, это будет видно, что я лгу. Из других контртеноров... Дело в том, что сейчас их действительно много. И часто, слушая их, я все-таки нахожу их немножко однообразным. Я не говорю это обо всех. Может быть, в силу вот этой волны аутентичного исполнения, все как-то очень увлекаются пением нон-вибрато, абсолютно бесстрастным и так далее. Некоторые сейчас отрицают старые записи Баха. Замечательные записи с Элизабет Шварцкоп, с Кристо Люд, со всеми звездами прошлого века уже. Но я не соглашаюсь с этим, потому что очень многие записи, вот современные, например, для меня не представляют никакого интереса, потому что они мертвые. Вроде бы все там есть, замечательная техника, замечательная интонация. Но это абсолютно какое-то холодное исполнение, которое мою душу не затрагивает. Thank you.
Тенор Вячеслав Каган-Полей в передаче «Цайтгайст. Дух времени».
Дуэт «Радио Свобода. Поверх барьеров».
Радиоантология современной русской поэзии. Стихи московского поэта Юлия Гоголева, автора многочисленных публикаций в периодике, сборников лирики, лауреата премии «Московский счет».
Среди забайкальских пределов, от чуждого взора сокрыт, нетленный Лома и Тегелов в прозрачном отсеке сидит, гарантом своих прорицаний, вернувшись в земную тюрьму, один в Иволгинском Дацане сидит непостижный уму, не идол, не труп, не оракул, но дышит корнями волос, как если б воздушный корабль его в наши сферы занес. Ничто тот корабль не колышет, он не существует вполне, лишь зренье бессмертного лижет его на нездешней волне. Сидит освещаемый сверху двенадцатый из Хамбулам, не к спеху ему на поверку, к живущему не по углам. Ему не тепло и не зябко, он не огорчен и не рад, на нем островерхая шапка и шелковый желтый халат, и люди различного звания пред ним простираются ниц, науки и образования идут за министром министр, вельможи, холопы и смерды, а также искусство и спорт, но все-таки первыми судмедэксперты по трапу восходят на борт, но все-таки первыми судмедэксперты по трапу восходят на борт, познать драгоценное тело, предсмертный не чувствуя страх, им самое милое дело, что все превращается в прах, растравой для судмедэкспертов, прорухой всех методов их, сидит не восставший из мертвых, не кукла из вечно живых, а тот, с кем бессмертные девы не носятся будто с родным, но преты, ракшасы и девы по струнке стоят перед ним, и сколько б они ни пытались распутать геномную нить, не в силах спектральный анализ хотя бы себе объяснить, как собраны мягкие ткани и медленной крови желе, дрожит затаивше дыханье росой на отвесном челе, хоть сердце его не трепещет и очи огнем не горят, но смерти насильные вещи не отдал чудесный бурят. И тут уже музыка-музыка вплетается в пенье мое, и русская-русская-русская пронзает меня, ё-моё! Я вижу слепыми глазами, глазами, быть может, крота, что сила Господня по-прежнему с нами, а мы уже с пеной у рта, что сила Господня по-прежнему с нами, а мы уже с пеной у рта.
Юрий Гоголев в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Ай, вино, вино, вино черное, котя буде пити. Ай, вино, вино, вино черное, котя буде пити.
«Ой, вино, вино, вино червоное» – это песня о вине, красном вине, украинская песня. Все же, мне кажется, с Украиной прежде всего ассоциируется не вино, а водка, горилка. Помните, у Гоголя зеленые фляжки и чарки с горилкой на столах сорочинских шинкарок, и как эти зеленые фляжки превращаются в огненные? Со мной в студии украинский писатель Юрий Андрухович.
Юрий, вы выросли и живете в Западной Украине. На каком алкоголе вас воспитывали? Какое вы получили домашнее алкогольное образование?
Конечно, семья была пьющая. Не могу сказать, чтобы бабушка, но отец, очевидно, по долгу службы, прежде всего, он лесничим был. Если вспоминать о каких-то наших совместных походах, потому что мы с отцом дружили, и где-то в возрасте таком раннеподростковом, то есть когда мне было там лет 11-12, я выходил с ним надолго в город, и он встречал знакомых. Он очень многих людей в городе знал. Ну, город небольшой был, наш Ивано-Франковск. По тем временам, может быть, каких-то 1100 жителей, может, 150. Но, во всяком случае, он множество людей знал, и со многими заходил на очередную рюмку. А мне, чтобы я не скучал, он где-то вот примерно с такого вот возраста начал покупать стаканчик сухого вина. Это было преимущественно Аркацители.
Украинцы называют водку «горилкой». Что в этом имени?
Если мы вспомним русское название этого напитка «водка», то это как бы просто диминутив от воды, да, то есть какая-то такая хорошая вода. А в украинском случае это, скорее всего, от глагола «горіти». У нас получается какой-то аналог вот этому, допустим, немецкому «бранд» от «бреннен» – «гореть». Если бы вот скрестить вот эти два, русская водка с украинским «горілка», у нас просто получится нечто такое индейское, да, огненная вода.
Украина находится между двумя алкогольными водочными сверхдержавами, Польшей и Россией. Влияют ли они в алкогольном смысле на Украину? Есть ли у Украины свой независимый образ алкоголя?
Да, я думаю, да, в обоих случаях. Во-первых, влияют, но, несомненно, влияние России больше, чем польское. У поляков исходный продукт для водки или для вудки, как они говорят, да, традиционно это скорее картофель. А украинская традиция, она все-таки лежит в зерновых, в злачных культурах, как, в общем-то, и российская. Украина нашла свой особый путь в этом употреблении водочным горілчаном в том, что в украинской традиции водка остается на уровне средства. Нечто сопровождающее застолье и большое количество хорошей, качественной еды. И это средство для того, чтобы достичь определенного какого-то эмоционального уровня, на котором, допустим, очень хорошо поется всем вместе. Вот, так что целью на самом деле является песня. Вот. Я думаю, что настоящие русские, они просто обидятся, если водку снизвести там до уровня средства. Водка – это и есть цель в русском случае. Водка – это абсолют. Конечно, не шведского производства, абсолют как таковой. Водка в российском случае, она где-то там в пределах метафизики. А в украинском она все-таки в пределах бытовых остается.
Восточную и западную Украину разделяют границы. Это граница культурная, это граница языковая, отчасти политическая. А разделяет ли восточную и западную Украину алкогольная граница?
Ну, вспоминается мне, вот я служил в свое время в армии, и это было на юге Винницкой области. Строго говоря, центральная Украина, но исторически уже восточная. И там я столкнулся с чем-то, чего ранее нигде не встречал. Там местные крестьяне делали самогон, а мы, солдаты, бегали к ним в самоволку и покупали. Но технология изготовления была совершенно какая-то убийственная, то есть они добавляли карбид, чтобы изготовление было дешевле, а эффект помощнее. Мои земляки из Галиции, из Западной Украины это как бы ставили в укор. И они говорили, что у нас люди никогда не опустятся до того, чтобы нечто единящее людей, как самогон, горилка, домешивать туда отравы, химические вещества и так далее. То есть здесь речь идет о каком-то таком расчеловечивании этого процесса.
В Украине есть свои винные оазисы. Это Закарпатье и Одесская область. Это как-то сближает Украину с Западом, с Западной Европой?
Существуют в последнее время такие легенды, да, что вот в Одесской области лоза появилась вследствие того, что туда переселился какой-то француз в начале 19 века, который откуда-то там чуть ли не из лазурного побережья Франции перенес эту лозу. Я не очень-то верю, но что, конечно, само собой очевидно, это региональная близость Одесщины с Молдавией. В Молдавии винная традиция, естественно, из Европы, но не совсем, наверное, западные, то есть это как бы восточноевропейские, центральноевропейские соседи, румыны в первую очередь. Кстати, над молдавским вином в последнее время уже принято смеяться, да? Особенно над народным, которое домашнее делается у них, потому что количество сахара, которое они туда вбабахивают, выше всех разумных и неразумных подходов. А Закарпатье, ну, там немножко другая история. Там, конечно, венгерско-словацкое, скажем так, влияние. И Закарпатье обладает своим совершенно особым микроклиматом у всей Украины. Но это такие вот исключительные регионы. И говорить о том, что с их помощью Украина успешнее интегрируется в европейскую алкогольную культуру, наверное, не приходится.
Да, я признаюсь, это был вопрос с подвохом. Юрий, вы много путешествуете, ваши книги переведены на дюжину языков. Как-то ваши алкогольные горизонты расширились? Вы алкогольный патриот или все-таки алкогольный космополит?
Скорее второе, тем более, что я очень рад именно вот в этой вашей передаче сказать, что благодаря этим путешествиям я прежде всего открыл для себя вот именно красное сухое. Да, красное сухое вино. Это тот напиток, который я предпочитаю любому другому. И я какие-то свои винные путешествия совершаю иногда даже не трогаясь с места. Так что однозначно космополит, хотя если употребление водки считать проявлением патриотизма, то я какую-нибудь украинскую там березу на бруньках я тоже никогда не откажусь употребить.
У вас есть какая-нибудь алкогольная мечта? Каковы ваши ближайшие алкогольные планы?
Есть вот что-то наподобие бренди. А
в какой стране его делают?
Оно, скорее всего, португальское, потому что называется это «Кардинал» или «Адмирал». Кардинал или адмирал Мендоса. Знаете нечто?
Я знаю, гран-капитан – это испанское бренди, и имеется в виду Колумб. И более того, количество бутылок этого самого гран-капитан было ограничено. И я один из тех людей, кто виноват в том, что количество этих бутылок сведено на нет.
Ну, тогда я поздравляю вас. А я ограничусь, может быть, поисками, пока поисками вот этого вот кардинала, либо адмирала Мендосы. Однажды в жизни мне пришлось его пить с моей подругой, польской писательницей Наташей Гёрке в Гамбурге, где она сейчас живет. И там какой-то совершенно экзотический магазинчик, который содержат португальцы, и вот там вот это можно было найти.
Я бы хотел вам пожелать исполнить свою португальскую мечту. Большое спасибо.
Писатель Юрий Андрухович в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».